Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в нашей передаче захотелось обратиться к наследию одного из величайших педагогов 20 века Януша Корчика, посмотреть, поисследовать, о чем он писал, что он находил, на какие интересные мысли он может нас натолкнуть в вопросах воспитания наших детей. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И в начале передачи хотелось бы наших радиослушателей или познакомить, или, может быть, кто-то, если уже знаком с жизнью этого известного педагога.
Освежить сведения, да, как бы.
Да. То есть кто-то, может быть, познакомится с жизнеописанием Януша Корчика, а кто-то просто вспомнит о том, что это был за человек. Януш Корчик родился в 1878 году в Варшаве, в царстве польском, которое относилось в то время к Российской империи, в интеллигентной еврейской семье. Его дед был врачом, а отец был адвокатом. Мальчик учился в русской гимназии в Варшаве, где была очень жесткая дисциплина, но при этом преподавание велось на русском языке, обучение было качественно. И будучи 15-летним, у Генрика, так его звали при рождении, тяжело заболел отец. И мальчику пришлось уже с 15 лет начать заниматься репетиторством. После окончания школы Генрик поступил на медицинский факультет Варшавского университета, и в 1905 году он получил диплом врача. В качестве военного врача русской императорской армии он принимал участие в русско-японской войне, а в 1911 году Януш Корчик оставляет профессию врача и основывает дом сирот. В одном из источников я прочитала о том, что поскольку у отца было серьезное психическое заболевание, Януш Корчик решил не создавать свою семью, а посвятить свою жизнь тем детям, которые остались без присмотра, без призора своих родителей. И вот уже с 1911 года этот дом сирот был основан для еврейских детей, и до конца своих дней Януш Корчик занимался вот этим делом, изучал, исследовал природу ребенка. И важно для нас то, как его жизнь закончилась. Поскольку началась в 1939 году Вторая мировая война, и немцы оккупировали Варшаву, их перевели в Варшавское гетто. А в 1942 году приняли решение уничтожить, пришел приказ о депортации дома сирот. Януш Корчик отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочел остаться с детьми, приняв смерть в газовой камере лагеря Треблинки. И один из свидетелей, который позже был расстрелян, поразило меня его свидетельство, что когда вели школу, детский приют Корчика, было удивительно, то есть все думали, что ну, это будет идти толпа сломленных людей. Но когда увидели вот это шествие, были изумлены тем, что шли дети, выстроены четверками в колонне, во главе Корчик с глазами, устремленными вперед, державший двух детей за руки. Даже вспомогательная полиция встала смирно и отдала честь. Вот, когда немцы увидели Корчика, спросили, кто этот человек. И вот уже автор этих строк не мог дальше говорить, потому что это было действительно впечатляющее зрелище, которое он увидел. Несломленной веры, силы духа. Потому что ведь и Корчик, и дети знали, что они идут на верную смерть, и смерть не в муках. Нам осталось достояние Януша Корчика. Его книги написаны для детей, и книги написаны для взрослых, для родителей, для педагогов, для учителей. И вот сегодня захотелось заглянуть еще раз, прочитать, и, может быть, в нашей памяти освежить какие-то его рекомендации, размышления и пожелания.
Спасибо, что напомнили нам о том, как складывалась жизнь Януша Корчика. И, может быть, одно из первых таких впечатлений, которые всплывают, когда читаешь произведение Ануша Корчика, это то, что просто вспоминаешь о своем детстве, как оно протекало, какие чувства ты испытывал, какие реальности для тебя были существенными, что ты проживал. Просто мы об этом забыли основательно, а вот каким-то чудом Януш Корчик это все помнит и передает нам. И я хотел бы зачитать такой отрывок из его произведения, в котором кратко предстает перед нами детская жизнь. Называется отрывок «Самые близкие нам люди». Первое слово младенца – «мама». Не помню, кто сказал, ли мне кто, или в книге я прочел, что самое древнее слово, которое придумали первобытные люди, было именно «мама». И потому слово «мама» похоже во многих языках. Он приводит произношение слова «мама» по-гречески, по-латыни, по-французски, по-немецки. И везде все одно и то же звучит. Уже младенец знает свою мать. Еще не говорит, не ходит, не умеет, а уж тянет ручонки к матери. Узнает ее и на улице, когда она подходит, еще издали улыбается. Даже ночью узнает по голосу, по дыханию. Даже слепые от рождения слепшие дети, касаясь рукой лица матери, узнают ее и говорят: «Мама, мамуся, мамочка». Один мальчик сказал так: «Я и раньше думал, только теперь мысли у меня трудные. А когда я был маленький, мысли были легкие». Какие же это легкие мысли о матери? Мама добрая, веселая, или сердитая, или печальная, здоровая или больная. Мама позволяет, дает, запрещает, хочет или не хочет. Позже видишь и других матерей, не только свою, и узнаешь, что есть матери молодые, веселые, улыбающиеся, есть озабоченные, усталые, заработавшиеся, есть очень образованные и не очень, богатые и бедные, в шляпе или в платке. Неприятно, если мама вышла и долго не возвращается. Бывает, мама каждый день ходит на работу или надолго уедет. Тяжко думать, что есть на свете сироты. А еще позже услышишь или прочтешь в газете, что какая-то мать подбросила ребенка. Он даже не помнит мать, и нет у него фотографии, и ничего на память. И так поступила как раз мама, та, которая должна была быть самой близкой, еще ближе, чем отец. Папа, папочка. И опять, легкие мысли про то, что отец работает, получает деньги, дает маме. Но не всегда так. Случается, что отец болен или не может найти работу. Иногда отец работает дома, иногда где-нибудь в городе. Или часто едет в другой город. Или уехал далеко-далеко и только шлет письма. Легкие мысли бывают тогда, когда родители здоровы, дома все есть, все живут дружно и нет огорчений. Я, пишущий эту книгу, знаком с очень многими семьями, и в каждом доме хоть немного, да по-другому. И мои взрослые мысли очень трудные и длинные. Ты, любезный читатель, можешь сосчитать, сколько у тебя знакомых домов и товарищей. Я уже не могу. Много, очень много. Я знаю мальчика, живущего у бабушки, и девочку, которую взяла к себе тетка. А очень многие дети живут уж совсем у чужих людей, в лечебницах, интернатах, приютах, пансионах. Родители живут в деревне, где нет школы, поэтому отправляют ребенка в город. Или родители в городе, а доктор велел устроить ребенка на курорт. В школе знакомишься с ребятами, говоришь с ними, узнаешь каждый раз что-то новое. Читаешь книги и начинаешь понимать, что людям живется по-разному. Одним хорошо, другим плохо. Каждый хочет, чтобы дома у него все были спокойны, веселые и не было огорчений. Но надо примириться с тем, что не всегда и не все хорошо. Один день радостный, другой печальный. Одно удается, другое нет. То солнце светит, то дождик идет. «Ничего не поделаешь, такая уж жизнь», — сказал один мальчик. «Что лучше, быть у родителей одному или иметь брата или сестру? Лучше быть младшим или старшим? Ребенок был в семье один, а потом родился братишка. Радоваться этому? Может быть, маленький брат, большой брат и почти взрослый. Может быть, один старший, другой младший. Маленький брат, большая сестра. Большой брат, маленькая сестра. Что лучше? Я не могу ответить, не знаю. И никто этого не знает. А ты как хотела бы?» «Я хотела бы, чтобы было так, как есть», — сказала одна девочка. «Бывают люди всегда веселые, всегда довольные. Им все нравится. У них в мыслях нет, чтобы было что-то по-другому. А другие часто и легко сердятся. Если можно что-нибудь изменить, стоит об этом поразмыслить. Если же все должно остаться так, как есть, не надо дуться, как мышь на крупу. И уж всегда можно жить дружно с маленьким, и с большим братом, и с сестрой. Это действительно зависит от нас самих. Я знаю одного мальчика, у него был больной брат. Удивительная была болезнь. Даже родителям казалось, что он просто непослушный, невоспитанный, своевольный. Ходил, ел, спал, как все, только ни минуты не мог усидеть на месте. Все трогал, хватал, портил. Если он что-нибудь хотел, ему не давали. А он бросался на пол, колотил по полу ногами, плевался, кусался и кричал так громко, что раз даже полицейский пришел, думал, мальчика избивают. А над детьми издеваться воспрещается. Лишь тогда родители вызвали докторов. Балованный, капризный, это верно. Но он болен, нервный, не понимает, что делать. Надо отдать специальное заведение. Для дома он слишком труден. Вы с ним не сладите. Надо знать, как с таким обращаться. Станете уступать, будет хуже. Это недостаточно. Только не раздражать. Родителям жалко было отдавать больного мальчика. Я сказал, вы должны думать о здоровом. Общество больного брата для него вредно. И тогда этот маленький мальчик закричал. Я не хочу, чтобы его из-за меня увозили. Пусть остается. Я отдам ему все игрушки. Там я знаю, там его будут бить. Я написал об этом совсем не потому, что все обязаны так поступать. Можно требовать доброты, но не самопожертвования. Братья и сестры могут жить дружно. Но не надо удивляться, что время от времени возникают ссоры. Из-за чего? Из-за меча, из-за места за столом, из-за чернил. Кому первому мыться? Кто должен поднять бумажку? Один хочет петь, а другой, чтобы было тихо. Один хочет играть, а другой читать. Бывают ссоры, когда сразу видно, кто прав, а кто не прав. И такие, когда это не очень-то ясно. Тогда один должен уступить, добровольно или по приказу. Иной раз ребята не подерутся и поплачут. А хуже всего это, когда маленький мешает старшему делать уроки, толкает, надоедает, лезет на стол, трогает чернильницу. Старшему хочется поскорее кончить, ведь не каждый может долго сидеть и все время думать. Он пишет, малыш подталкивает, а в школе попадает, что писал нестарательно. Не всегда у взрослых есть время и терпение точно дознаться, как было дело. И они говорят, уступи малышу, или уступи девочке, или старшему следует уступить. Я убедился, что самое худшее, как дома, так и в школе, это вынужденные уступки. Они действуют лишь на короткое время. Потом будет еще хуже. Несправедливость раздражает. Остается чувство досады, остается обида. Я убедился, что лучше совсем не вмешиваться, чем судить, не разобравшись в причине распри. Взрослым иногда кажется, что ссора вышла из-за сущего пустяка, из-за чепухи. Нет. Братья и сестры часто добровольно уступают и прощают. Нередко взрослые жалуются, что целый день они ссорятся, вечно они ссорятся, не перестают ссориться, ни минуты без ссоры. Преувеличение. Если посчитать, то у недружных братьев и сестер выпадет 2, 3, 4 ссоры на день. Допустим, каждая ссора длится 15 минут. Значит, все вместе час. Час это много, но не целый же ведь день. И может быть лучше один час войны, чем постоянная злость и тихая, все возрастающая неприязнь. Я убедился, что пренебрежительное отношение старших братьев и сестер к младшим обижает и сердит. И наоборот, сердит и раздражает, когда младшие требуют для себя прав, какими пользуются старшие. «Я тоже хочу», — говорит малыш, — «раз так, ни тот, ни другой». И из ложного принципа равенства или для примера старшему что-нибудь не дают или не позволяют. И если возникнет ссора, дело тут не в пустяках, а во взаимной неприязни. Бывают дни хуже и лучше. Уж было гораздо лучше, совсем хорошо, и вдруг опять начинают. Почему? Прежде чем что-нибудь предпринять, надо изучить, узнать, расспросить, почему, что, как можно, не зная, советовать и получать. Я убедился, что не следует спешить на помощь, лучше подождать, пока ребята успокоятся. Я убедился, что добра больше, в 10 раз больше, чем зла, и поэтому можно спокойно переждать, когда злость пройдет. Не только человек, каждое живое существо предпочитает мир войне, и значит, не следует обвинять детей в пристрастии к ссорам. Если в семье есть бабушка или дедушка, может быть, это для ребят лучше. Если мама сегодня сердита, может быть, бабуля утешит. Мама откажется, может быть, бабушка поможет. У бабушки больше времени, значит, выслушает внимательнее. Любопытно рассказывают старые люди, и вообще, как-то это удивительно. Бабушка помнит маму маленькой девочкой, а папу юношей. А еще раньше бабушка сама была ребенком, помнит старые времена. Другие тогда были улицы и дома, другие лампы и часы. Даже люди были другие. Не было многих изобретений, книг, игрушек и развлечений. И из людей одни уже умерли, других еще не было на свете. И приходят в голову трудные мысли. Уже не только о том, что сейчас есть, а о том, что было и что будет. Удивительно. Вот такое вот путешествие в мир ребенка. И тут сразу же возникают вот эти вот воспоминания, что, как бывает, да, что дети ссорятся, но мирятся, как нам относиться к ним, да, вот это вот, вот.
Мне кажется, там вообще можно каждый небольшой вот этот рассказик, отрывок брать и просто рассуждать, да, размышлять.
Ну, он, в общем-то, так и делает, но вот это вот, может быть, главное, вывод такой, что добра в 10 раз больше. Это его педагогическая вера, то есть это как бы, ну, указание начинающим педагогам, всем, кто хочет заниматься воспитанием, что надо исходить из предположения, что все-таки победит доброе в человеке.
И, наверное, не только победит, мне кажется, очень важно подходить с позиции, что в каждом человеке это доброе есть, обязательно есть.
Да, даже в хулигане, даже в каком-то отчаянном нарушителе всех принципов, кто ведет себя вызывающе, кто всем досаждает, все равно у него откликнется он на добро, если оно появится, да?
Угу. Может, просто для этого нужно серьезно потрудиться, потому что, мне кажется, бывает такое, что ребенок в истинном смысле с пониманием добра не сталкивался, с проявлением добра, и поэтому бывает такое, что они не всегда могут сразу поверить. Ну, что человек с доверием относится, что без какого-то осуждения, без опять какого-то такого навешивания ярлыков. Если вот это общение продолжается, мне кажется, человек по-другому начинает раскрываться.
Угу. Вот и Януш Корчик в своих работах, он ведет нас по пути вот вникновения вот в эту детскую жизнь, что она другая. Вот я еще хочу зачитать очень краткий отрывочек с впечатлениями, да, которые, наверное, каждый может восстановить в своей жизни. С ранних лет мы растем в сознании, что большое важнее, чем малое. «Я большой», — радуется ребенок, когда его ставят на стол. «Я выше тебя», — отмечает он чувством гордости, мирясь с ровесником. «Неприятно вставать на цыпочки и не дотянуться. Трудно мелкими шажками поспевать за взрослым. Из-за крохотной ручонки выскальзывает стакан». Неловко и с трудом влезает ребенок на стул, в коляску, на лестницу. Не может достать дверную ручку, посмотреть в окно, что-либо снять или повесить, потому что высоко. В толпе заслоняет его, не заметят и толкнут. Неудобно, неприятно быть маленьким. И вот что делает взрослый, не вникая вот в эту как бы внутреннюю жизнь ребенка. Мы можем его поднять, подбросить вверх, усадить против воли, можем насильно остановить на бегу, свести на нет его усилия. Всякий раз, когда он не слушается, и у меня про запас есть сила, я говорю, ну это взрослый, да? Не уходи, не тронь, подвинься, отдай. И он знает, что обязан уступить, а ведь сколько раз пытается ослушаться, прежде чем поймет, сдастся, покорится. Здесь нужно вот понять, что у ребенка протекает тоже своя детская жизнь. Она очень наполненная. И взрослые, если они хотят стать настоящими воспитателями, они должны к ней как угодно здесь можно понять. Или снизойти, или подняться до нее. В общем, каким-то образом приблизиться к ней.
Мне кажется, наверное, с уважением относиться. В одном из отрывков очень хорошим мне так понравилось это высказывание же о том, что взрослые очень часто к детям относятся с позиции, что вроде как бы это еще и не человек. Вот он вот того достигнет, вот тогда вот будет настоящая жизнь. А сейчас это как бы и не жизнь, как будто бы.
Вот кажется, этот отрывок, да? Есть как бы две жизни. Одна важная и почтенная, другая снисходительно нами допускаемая, менее ценная. Угу. Мы говорим, будущий человек, будущий работник, будущий гражданин, что они еще только будут, что потом начнут по-настоящему, что всерьез это лишь в будущем. А пока милостиво позволяем путаться под ногами, но удобнее нам без них. Такие вот у него замечания. Что да, вот эта вот позиция, что ребенок заготовка для взрослой жизни, она, конечно, следствие нового времени, когда начался прогресс, развитие наук, и ребенок стал для взрослых восприниматься как тот, кого надо развивать, как бы довести до уровня как бы какого-то вот состояния. Если, например, ну даже взять, скажем, языческую культуру, ребенок иной раз при некоторых исключениях в том числе, когда ребенок воспринимался как существо таинственное, как какой-то посланник божественный, да, то вот эта нововременная культура, она ребенка свела к школяру, который должен дорасти до взрослого. Если он еще не дорос, то он не интересен и не имеет особой ценности, скажем так. Поэтому вот от этого вот наследия нужно потихонечку избавляться, и вот Янош Корчик в этом нам помогает.
То есть он был интересен с позиции, например, раньше. Там девочка доросла до 5 лет, все, нянька.
Ну да.
Там мальчик может немножко что-то помогать, все, уже пошел отцу помогать, например, там в поле, там, ну, в мастерской, да, и так далее. То есть с позиции именно как бы вот некой такой силы, которая может служить помощником в доме. Хотя здесь тоже опять мне, может быть, сложно немножко согласиться, потому что вот в русской культуре, например, очень много есть разных игрушек, которые были сделаны именно для детей. Но то есть все равно понимание, что какая-то вот здесь вот особая культура, оно все-таки было, потому что там и различные сказки, и присказки, потешки и так далее. То есть все равно это было, но, может быть, не так ярко как-то проявлялось.
А вот я хотел бы зачитать такой отрывок, который представит, может быть, вот такое вот понятие о детстве самоценное, да, что очень, очень интересный такой вот как бы взгляд пишет Януш Корчик. Он пишет: «Уважайте текущий час и сегодняшний день. Как ребенок сумеет жить завтра, если мы не даем ему жить сегодня сознательной, ответственной жизнью? Не топтать, не помыкать, не отдавать в рабство завтрашнему дню, не остужать, не спешить и не гнать. Уважайте каждую отдельную минуту, ибо она умрет и никогда не повторится. И это всегда всерьез. Позволим детям упиваться радостью утра и верить. Именно так хочет ребенок. Ему не жаль времени на сказку, на беседу с собакой, на игру в мяч, на подробное рассматривание картинки, на перерисовывание буквы. И все это любовно, он прав. Мы наивно боимся смерти, не сознавая, что жизнь – это хоровод умирающих и вновь рождающихся мгновений. Год – это всего лишь попытка понять вечность по-будничному. Мир длится столько, сколько улыбка или вздох. Мать хочет воспитать ребенка. Не дождется. Снова и снова иная женщина иного повстречает и провожает человека». То есть здесь говорится про то, что каждое мгновение – оно наполнено каким-то бытием, и ребенок к этому бытию тоже приобщен, и он тоже его чувствует. Он его переживает, и переживает подчас не менее глубоко. И в этом он меняется, меняется его сущность, причем меняется более интенсивно, чем у взрослого человека. Взрослый человек, он, ну, зачастую, как мы говорили об этом, уже более закостенел. А тут сказано, смотрите, как хорошо, что иная женщина встречает иного и провожает человека. То есть ребенок ушел в школу, пришел, и это уже другой человек. И нужно к нему снова поднестись, снова с ним, можно сказать, познакомиться, да?
Угу.
Понять, что в его душе, как он живет, что от него можно услышать, чему научиться и чему его научить. Мне кажется, что вот это вот очень глубоко сказано, что каждое мгновение и мир длится столько, сколько улыбка или вздох.
Ну, как в песне поется, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Mm-hmm. Очень часто мы, ну, мы с вами же об этом много раз говорили, что мы или в прошлом, или в будущем. Вот что касается детей, многие родители как раз они в будущем находятся. Вот быстрее бы пошел, быстрее бы заговорил, вот быстрее бы в школу пошел, быстрее бы чему-то там научился. И у Януша Корчика тоже есть хорошие такие размышления на тему того, что важно ведь не только каждый миг нашего взаимодействия с ребенком, но и важен такой момент, что мы должны взглядываться в сущность конкретного ребенка, с которым мы сейчас взаимодействуем. А как он писал, что что вместо того, чтобы наблюдать, изучать и знать, берется первый попавшийся удачный ребенок и предъявляется требование своему, вот на кого ты должен быть похож.
Ну да, это отрицание уникальности этого ребенка, что он пришел в мир тоже для чего-то, а не чтобы стать, уподобиться кому-то одному. Ну вот и ввиду вот такого понимания детства у Януша Корчика возникает с особенной силой необходимость взрослого предъявить требования по отношению к себе и быть на такой должной высоте в воспитании, потому что это чрезвычайно важно. И вот тут слова такие, которые может обратить к себе любой взрослый, касающийся ребенка, воспитания, чего угодно, да, отношений, общения с детьми. Он пишет: «А вина ребенка – это все, что метит в наш покой, самолюбие, удобство, восстанавливает против себя и сердит, бьет по привычкам, поглощает время и мысли. Мы не признаем упущений без злой воли. Ребенок не знает, не расслышал, не понял, прослушал, ошибся, не сумел, не может. Все это его вина. Невезение или плохое самочувствие, каждая трудность – это вина и злая воля. Недостаточно быстро или слишком быстро, потому недостаточно исправно выполнена работа – вина. Небрежность, лень, рассеянность, нежелание работать. Невыполнение оскорбительного и невыполнимого требования – вина. И наше поспешное злое подозрение – тоже его вина. Вина ребенка, наши страхи и подозрения, и даже его старание исправиться. Вот видишь, когда ты хочешь, ты можешь. Мы всегда найдем, в чем упрекнуть. И алчно требуем все больше и больше. Уступаем ли мы тактично? Избегаем ли ненужных трений? Облегчаем ли совместную жизнь? Нет, мы самые упрямые, привередливые, задиристые и капризные». Вот такое слово произносит в адрес взрослого и себя самого, конечно, в первую очередь, Януш Корчик, что взрослый должен встать на такую высоту, которая бы позволяла ему правильно обойтись и полезно пребывать с ребенком, да?
Угу.
Ну, это уже известная как бы истина, что часто дети потому проявляют какую-то изъян какую-то, черту какую-то, которая нас сердит, потому что мы сами ею обладаем. Может быть, немножко притворенной форме какой-то, такой не так очевидной, но мы сами ею обладаем, и они по-своему ею тоже завладевают, ее повторяют.
Ну, сказано же, что дети – зеркало родителей.
Ну да. И про взрослых, поэтому, которые вот так вот зачастую накидываются на ребенка, что они за ним и следят, и его укоряют, и делают замечания, что он говорит: «Найдешь ли ты в истории пример подобной тирании? Поколение нейронов расплодилось». Поколение нейронов, ну, значит, взрослых стало очень-очень много, которые вот так вот относятся к ребенку. Что проповедует прежде всего Януш Корчик? То есть здесь мы как бы больше на критику как бы обращали внимание, что какие темы он раскрывает. Вот одна из тем, которую мы уже упомянули, что любовь оказывается такой всеобъемлющей силой, которая необходима. Вот он пишет, например: «Ребенок от бессилия может воскликнуть: „Зачем вы родили меня? Кто просил у вас эту собачью жизнь?“» И он говорит, ну, отвечая вот на такую ситуацию, Януш Корчик, что: „Перехожу к раскрытию сокровеннейших тайн, к труднейшему разъяснению. Для нарушения и упущения достаточно терпеливой и дружеской снисходительности. Преступным детям необходима любовь. Их гневный бунт справедлив. Надо понять сердцем их обиду на гладкую добродетель и заключить союз с одиноким заклейменным проступком. Когда же, как не сейчас, одарить его цветком улыбки?» Ну вот как бы он предлагает отогреть детей, которые вот так вот оказались в озлоблении, оказались, так сказать, лишены чего-то очень важного.
Ну, то речь идет о родителях, просто вот о взрослых, которые с детьми
общаются. О взрослых,
Которые, с детьми общаются просто, да, взаимодействуют.
Да, взаимодействуют. Ну, вот он тут приводит многие примеры, что он пишет, что как иногда детям нужен взрослый, как они просто нуждаются в этом. Говорит, что один раз он пришел к постели больной девочки, и она всю ночь его держала за руку, за палец. И он, когда хотел освободить этот палец, она тут же хваталась сильнее и говорила: не уходи, не уходи. То есть всю ночь просидеть у ее постели. Или другой пример он приводит, что страшное, в ужасе ребенок, которому приснился какой-то сон, кошмар, он приходит, и он его укладывает в постель подле себя, чтобы уже он как бы не ужасался. Вот так вот. И другие разные вот такие ситуации. Он остро чувствует как бы боль ребенка, которая случается и которую нужно понять. Ну и вместе с тем взрослый не должен только вот детей жалеть, им потакать, что ли. Он должен еще и дать детям какой-то нравственный опыт в свое время, когда они к этому готовы. И вот мы встречаем в его рассуждениях такие строки, которые могут показаться немного парадоксальными. Вот он пишет: «Мой принцип – пусть дитя грешит. Не будем стараться предупреждать каждое движение, колеблется – подсказывать дорогу, оступится – лететь на помощь. Помни, в минуты тягчайшей душевной борьбы нас может не оказаться рядом. Пусть дитя грешит, когда со страстью борется еще слабая воля. Пусть дитя терпит поражение. Помни, в конфликтах с совестью вырабатывается моральная стойкость. Пусть дитя грешит, ибо если ребенок не ошибается в детстве и всячески опекаемый и охраняемый не учится бороться с искушениями, он вырастет пассивно-нравственным, по отсутствию возможности согрешить, а не активно-нравственным, благодаря сильному сдерживающему началу. Не говори ему: грех мне противен, скажи лучше: не удивляюсь, что ты согрешил. Помни, ребенок имеет право солгать, выманить, вынудить, украсть. Ребенок не имеет права лгать, выманивать, вынуждать, красть. Если ребенку ни разу не представился случай выковырить из кулича изюминки и тайком съесть их, он не мог стать честным и не будет им, когда возмужает». Вот как бы такие слова, которых он призывает взрослого воспитателя временами отходить от своего воспитанника и, ну, внутренне разве что сочувствовать, соучаствовать в этой борьбе, но дать возможность самому ребенку свободно самоопределиться. Правда, это должен быть лишь, ну, эпизод, это не должна быть пагубная привычка. Он говорит: ребенок имеет право солгать, выманить, вынудить, украсть, но не имеет права лгать, выманивать, вынуждать, красть. То есть один раз попробовать выковырить эти изюминки из кулича, можно ему дать попробовать, но если это становится его как бы тенденцией такой, становится его привычкой, взрослый должен здесь встать на страже добродетели.
Ну, я здесь немножко по-другому, наверное, поняла.
Ну-ка, давайте.
Но мне кажется, это относится не только к ребенку, это право на ошибку.
Ну да.
Ну, в плане не, потому что кто-то слушатель может не совсем правильно понять, что, ну вот, он захочет кого-то убить, пожалуйста, иди один раз попробуй, да, чтобы не греша, а именно право на ошибку, потому что сейчас даже очень маленьких детей, которые только-только начинают ходить, родители стараются всячески уберечь, чтобы не упал, чтобы не стукнулся. То есть куча всяких разных есть приспособлений, и какие-то шапочки, шлемы на голову и так далее. И получается, ребенок, не получая какой-то вот первый опыт, когда ему стало больно, да, там еще чего-то, он не научается потом вообще владеть собой, своим телом, своими мыслями, чувствами и так далее. Я увидела про это.
Ну и про нравственное здесь тоже речь идет, что опыт такого нравственного, ну, какого-то проступка тоже он может и должен получить, а Между тем, потом сделать из него правильный вывод.
Но здесь же, опять же, мне кажется, важно, ведь дети-то ведь разные есть. Есть дети, которые, ну, в них нет, ну, каких-то таких побуждающих начал, что-то пойти, ну, не знаю, там, украсть, там, солгать, там, еще чего-то. Есть ведь такие дети, есть такие дети. Но из этого не следует, что взрослые должны их побуждать, чтобы они хотя бы один раз, например, солгали. Мне показалось, что если вдруг такое случилось, да, то очень важно вот эту ситуацию правильно разрешить.
Не, ну он-то, видите, пребывал в том месте, где постоянно случались подобные происшествия, потому что там контингент, так сказать, был соответствующий. Дети, которые привычны были к тому или другому, они могли это осуществить. Конечно, побуждать взрослому ребенка к греху не следует. Но если он случился, и вот дальше завершается это повествование как бы таким, можно сказать, воображаемым диалогом взрослого и ребенка. Взрослый говорит возмутительно, а ему отвечает, ну как бы можно сказать, его совесть: лжешь. Я тебя презираю, лжешь. Никогда я от тебя этого не ожидал. Значит, даже тебе нельзя доверять. И его совесть ему отвечает: то ты плохо, что не ожидал. Плохо и то, что безоговорочно доверял. Никудышный ты воспитатель, не знаешь, что даже ребенок – человек. Ребенок тоже человек. Вот это вот истина, которую постоянно нам преподносит Януш Корчак. Ты возмущаешься не потому, что видишь грозящую ребенку опасность, а потому что ребенок может испортить репутацию твоего учреждения, твоей педагогической системы, лично твою. Ты заботишься исключительно о себе. Опять вот это вот требование буквально исправить себя, измениться, стать другим человеком. Поэтому взрослый должен постоянно себя воспитывать к этому. Еще один момент, требующий от педагога, чтобы он сам обладал неким богатством. Здесь вот звучит такое слово его. Детям хочется смеяться, бегать, шалить. Воспитатель, если для тебя жизнь кладбище, позволь им в ней видеть лужайку. То есть видите, как педагог не тот, кто видит в жизни одно кладбище. Он должен быть причастен жизни. И дальше. Сам во власеница, банкрот бренного счастья, имей мудрую снисходительную улыбку. Тоже очень строго к взрослому он относится. Поэтому, может быть, мы здесь еще с вами порассуждаем на то, насколько христианский характер носит воспитательная система Корчака. Как вы считаете? Какие моменты здесь вам импонируют? Какие настораживают?
Понимаете, дело в том, что в Евангелии же есть такие слова, что Господу хотели подойти дети, их не пускали.
Да.
И Господь сказал, что пустите ко мне детей. Он их благословил. И еще и сказал это бабушке, что если не будете как дитя, не будете в Царство Небесное. Мне кажется, этим и тоже показывается, что и для христианской традиции тоже должно быть свойственно уважение, в том числе и к детям, к их личности, к их жизни и так далее. Понятно, что могут быть в жизни всегда какие-то трудности во взаимодействии с ребенком или у ребенка в общении с этим миром, потому что он что-то для себя открывает, что-то для себя познает. Ему же открывается разное в этом мире, хорошее и плохое, доброе и злое. И чтобы он научился, чтобы он смог потом в будущем, скажем так, оставшись один, родители же все равно рано или поздно их уже не будет, к примеру. Уйдут учителя, воспитатели, они же тоже не будут с ним всю жизнь. Школу закончил, и все, и в принципе с учителями расстались. Но кто-то, может быть, еще иногда будет с учителями встречаться, но это не будет в качестве постоянного такого взаимодействия, общения. И очень важно, чтобы ребенок, став взрослым, имел возможность, ну, скажем так, ответственно, что ли, решать вопросы своей жизни уже, своей лично, собственно, уже, когда он стал взрослым. Мне кажется, как-то так.
Ну и его постоянный призыв к любви тоже ведь как бы показывает, что он близок к этой мысли. И, наверное, здесь какую-то роль играет то, что он все-таки в каком-то смысле наш соотечественник. Да ведь? Раз он учился на русском языке, раз он участвовал в двух войнах нашего Отечества в качестве врача русско-японской и Первой мировой, то, значит, он все-таки как-то был человеком близким нам по духу. Поэтому такое вот постоянное внимание к ребенку, постоянная попытка сделать его жизнь чуть-чуть полегче при тех бедах, которые у него и так есть, чтобы у него были легкие мысли, а не трудные. И попытка доставить любовь так, как это сейчас дается тебе понять. Каждый ведь в той мере, в какой он лишь может, человек, приносит любовь.
В одном из его произведений как раз проводилась такая мысль, что взрослым очень важно развивать свою внутреннюю родительскую интуицию. Потому что никто не может, скажем так, родителям сказать, как нужно воспитывать именно конкретно вот этого ребенка.
Ну да.
А это очень важно, потому что, мне кажется, нередко как раз и бывают какие-то такие вот ошибки у взрослых и трудности, связанные с тем, что, во-первых, мы смотрим на других детей как на идеал, как на образец, а во-вторых, связано с тем, что, ну вот этот педагог сказал делать так.
Ну да, советы какие-то воспринимаем.
А важно же идти, там, например, для одного ребенка это подойдет, а для другого совершенно не подойдет.
Вот он приводит уже как врач несколько примеров, что он пришел, мать говорит, ребенок мой заболевает. Он померил температуру, посмотрел горло, все в порядке. И говорит, не беспокойтесь. А приходит через время, действительно ребенок заболел. И он говорит, что мать увидела больше, чем он врач. Ну что ж, мы с вами много поговорили уже. Если будет нам рекомендация от наших слушателей, мы к нему вернемся еще. Много еще чего можно упомянуть из его творчества.
Если у вас возникли вопросы, или какие-то предложения, или, может быть, даже возражения по поводу темы, которую мы сегодня обсуждали, вы можете, позвонив по телефону 8-904-98-79-771. Еще раз повторю номер телефона 8-904-98-79-771. Ждем ваших откликов. Наша передача подошла к концу. Благодарим вас за участие.
Спасибо.
До встречи через 2 недели. Всего вам доброго.